У старца Феофила, в смысле благотворительности, было такое правило. Увидит оборванного бедняка, сейчас к себе позовет. Клетками его накормит, новенькую рубашечку даст. А если бедняк совсем износился, то поснимает с него истрепанные лохмотья, да в печке их сожжет. А взамен того с ног до головы в новое платье его приоденет. Для этого у него целый запас разного добра от благотворителей присланного хранился. Пришел к нему однажды мастеровой Лаврского кирпичного завода Иван Большаков. Получив от Лавры месячную плату за труды, он по слабости человеческой пропил ее всю до копейки и, износившись до нельзя, явился к блаженному за подаянием. «Зачем тебе милостыня?» — говорит ему старец. «Все равно пропьешь. А вот изволь новую рубаху. Сегодня тебе помирать придется. Так неприлично будет с лохмотьями в гробу лежать». Иван Большаков получил новую рубаху и думает: «Жди себе, когда я помру-то. Вот махну сейчас в трактирное заведение, продам рубашонку, да выпью за здоровье твое хорошенько». Как сказал, так и сделал. Напился пьян, пришел вечером на кирпичный завод, пляшет, песни поет, хохочет. Потом о блаженном вспомнил. Стал о рубахе и смерти рассказывать. В конце концов попросился на заводе переночевать. Пустили. Залез мастеровой на верхней палате под самую крышу и заснул. Вдруг ночью стук. Засветили огонь. Смотрит. Иван Большаков на полу лежит, лицо все в крови. А сам и не дышит. Пощупали, сердце не бьется. Насмерть разбился бедняга. Что делать? Обредили на другой день мертвеца кто во что мог. Отпели по-христиански, да и на кладбище отвезли. И долго после того о рубахе и предречении старца Феофила вспоминали. Дворянка Мария Казьминишна Шепелева, часто бывая в Китаевской пустыне со своим 4-летним сыном А, всегда заходила к старцу Феофилу для принятия благословения. Блаженный очень любил ее, и каждый раз, встречая ее в монастырском дворе и указывая глазами на ее малолетнего сына, говорил: «Ага, монашонок идет». Монашонок. А то призвал однажды мальчика к себе в келью и дал ему в груду пряников. «Держи руки, ешь пряники». Мальчик принялся выписывать лакомство за обе щеки, а старец только подбадривал его: «Ешь, ешь, вырастешь не пряники, а Христа принимать будешь». Предсказание старца сбылось. Мальчик подрос, был отдан на обучение в лаврскую типографию. Затем определился послушником и ныне состоит в лавре всеми почитаемым духовником, иеромонахом А. Главный подрядчик по постройке Киево-Владимирского собора Кондрат Казьмич Ховалкин, желая остаток дней своей жизни провести в тишине и спокойствии, начал строить в Киеве для себя дом, но его внезапно постигло горе. Скончалась родная, любимая дочь, единственная отрада и утешение – его одинокой жизни. Со скорбью в сердце Ховалкин отправился к старцу Феофилу за утешением. «Чего скорбишь?» — отвечал ему на это блаженный. «Сиди в келье, да молитву Иисусову утвори. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, все пройдет». «Едва ли пройдет, батюшка. В лице умершей погиб для меня свет моей жизни». «Свет твоей жизни — незаходимое солнце Иисус Христос. Купи себе на мантию, скоро монахом будешь. Вот что». Через несколько лет Кондрат Казьмич действительно поступил в число братьев Голосеевской пустыни на послушание. Выстроил там монастырскую гостиницу и начал подвиг спасения. Вскоре он ослеп, был пострижен в монашество с именем Еразма и, прожив несколько лет уединенно в келейке возле церкви, 15 августа 1880 года скончался. Мещанин города Киева Ферапон Добровольский возымел страстное желание поступить в лавру на послушание. 3 дня ходил он со своей матерью к старцу Феофилу за благословением. Но блаженный все уклонялся от разговоров, посылая его то на гостиницу, то в церковь. На 3-й день, когда Ферапон с матерью изрядно проголодались, а конца их путешествию не предвиделось, юноша обратился за помощью к келейнику Ивану. Тот жарился над ним и отправил Ферапонта в келью к старцу. «Ты чего лезешь?» – гневно вопросил старец юношу. «Разве я святой?» Через минуту он выслал с Иваном кусочек булочки и моченой капусты с приказанием отдать все это Ферапонту с матерью, ибо они проголодались. Юноша поделился присланным с матерью и, отведав угощение, тотчас почувствовал, что голод его пропал. Через полчаса старец вышел из кельи, и Ферапонт, увидав его, упал ему в ноги. «Благословите в лавру, батюшка!» «Какое тебе благословение! Иеромонахом все равно не будешь!» «Впрочем, иди, только живи хорошо, в среду и пятницу рыбы не ешь и утренние не оставляй». Ферапонт Добровольский был принят в лавру и пострижен в монашество с именем Спиридона. 51 год живет он во святой обители в звании простого монаха и свято исполняет завещание старца. Не пропустил за все время ни одной заутрени. Житель города Керчи Андрей Габченко, по профессии мореходец, приехал в 1851 году в Киев на Богомолье. С ним была его жена Евдокия Трифонова, сестрой Варвары Голубевой и малолетняя дочь. Прожив несколько дней в Киеве и осмотрев достопримечательности, паломники отправились в Китаев к старцу Феофилу. Блаженный вышел к ним из кельи и прямо обратился к жене Габченко. «Ты живешь у моря?» «У моря, батюшка. А глубокий у вас лиман?» «Не знаю, батюшка, не мерила». С изумлением отвечала Евдокия Трифонова и испуганно переглянулась с родными. «Покупай в среду и пятницу ладан и свечи, да в церковь ради спасения души жертвы. А то торговлей занялась, все только рыбу продаешь». С этими словами благословил всех и ушел. Паломники побывали на поклонении в Почаеве, затем снова приехали в Киев и, оставив дочь во Флоровском монастыре на попечении монахини Ангелины, отправились в Керчь. Летом 28 июня, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла, Андрею Габченко срочно понадобилось выехать из дома по торговым делам. Чувство недомогания, он остался дома на Митродате, а вместо себя послал свою жену. Пароходы в тот день были все переполнены, и молодой женщине пришлось отправляться на баркасе, нагруженном известью. Взяв с собою годовалую дочь Параскеву, Евдокия Трифонова отправилась в путь. Вскоре баркас распустил паруса и вышел в открытое море. Вдруг ночью раздался отчаянный крик. «Спасайтесь! Тонем!» Оказалось, что на дне баркаса образовалась большая течь, и судно стало погружаться в воду. Многие в ужасе побросались в море, другие попрыгали в спасательную лодку, прочие же остались на произвол судьбы. Евдокия Трифонова не потерялась и с горячей мольбой обратилась к Богу о помощи. Прошло полчаса. Судно погружалось все глубже и глубже. Вот и палуба его сплошь залита водой, вот и ноги Евдокии по колени в воде, а неумолимая смерть все ближе и ближе. «Господи, благослови!» С этими словами Евдокия перекрестилась, привязала малютку к себе на спину и отважно пустилась вплавь. Отчаянно борется молодая женщина с течением воды. С удестерившейся силой рассекают ее руки быстрые волны глубокого моря, а кругом мрак, сплошная вода и неоткуда ждать помощи и спасения. Руки ее начинают коченеть. Евдокия выбивается из сил. Опрокинувшись на спину, она перекладывает младенца себе на грудь и, придерживая его зубами, плывет все дальше и дальше, не зная куда. А берег далеко-далеко, и чудится ей родная семья, с тревогой ожидающая ее возвращения. «Прощайте, милые, прощайте!» Силы ее слабеют, руки уже не двигаются. Она чувствует, что опускается куда-то в прохладу, и очи ее покрывает ужасный мрак. Долго искал удрученный горем Андрей свою утопленницу жену, и Бог сжалился над ним. На третий день волны выбросили ее труп на берег около Тамани. С отпечатком застывшего ужаса на лице лежала на берегу злосчастная спутница его жизни и в закоченевших руках держала свою мертвую малютку дочь. судорожно прижимая ее к груди. Похоронив жену близ того места, где она была выброшена на берег, Андрей Габченко отправился в Киево-Печерскую лавру и там постригся в монашество с именем Малахии. Скончался он 82 лет от роду. Выходя куда-либо из дому, блаженный Феофил кельи своей никогда не запирал. Не делал этого даже, если посылал своих келейников в город. Ибо, несмотря на его отсутствие, возле кельи всегда толпился народ. В особенности много было женщин. От них, как говорится, положительно отбою не было. Даже не побывав в церкви, они стремились прежде к нему, и, завидя блаженного издали, бежали за ним толпой. Старец принимал всех зачастую в одном полугрубом исподнем белье. Когда он отворял дверь, то каждая женщина наперебой старалась принести ему что-либо в дар. Одна совала кувшин с молоком, другая – сыр, масло, яйца, третья – бутылку с квасом, пироги. И какой происходил тогда отчаянный торг. Каждая стремилась передать ему в руки свое добро, каждая желала обратить на себя его внимание. В благодарность за приношение и старец Феофил поручал им какие-либо услуги. Кому принести воды и дров, кому выбелить печку или заполоть грядки. Бывали среди них и напыщенные барыни, или так называемые тогда пущеницы. С такими блаженный тоже не церемонился. Заставлял их выносить помои и мусор, месить тесто и чистить картофель. Приехала к нему однажды замужняя барыня. Как раз перед кельей старца стояла густая толпа. Не желая возвращаться домой, не повидав блаженного, барыня протиснулась сквозь толпу вперед и стала взывать: «Батюшка, благословите! Батюшка, благословите!» «И ты ко мне за благословением приехала?» «К вам, батюшка, к вам! Желаю побеседовать с вами!» «Хорошо, сейчас!» Старец пошел в келью и вынес оттуда большую миску щей. «Держи приполу! Бог благословит!» И вылил щи в приподнятый подол. Барыня ужаснулась. На ней было новое шелковое платье. Но блаженный не дал ей заговорить и перебил ее гневные мысли. «Мужу ежедневно изменяешь, а ко мне в шелковом платье за благословением приехала. Я тебе задам молодых людей красотой соблазнять. Я тебе задам». А то приехала к блаженному одна важная помещица. Окруженная целой свитой дворовых людей, она остановилась в экипаже как раз перед жилищем блаженного и с улыбкой стала рассматривать все вокруг в лорнет. «Скажите, пожалуйста, а где здесь живет Феофил?» — надменно спросила она вышедшего к ней келейника. «А вот он, на огороде грядки копает». Самолюбивая барыня оглянулась назад и, заметив блаженного на огороде, который стоял там в одном из подним белье и лопатой перекапывал грядки, с презрением плюнула в сторону. «Фи! Какое невежество! В одной сорочке по монастырю расхаживает!» «В одной сорочке!» — передразнил ее блаженный, подходя ближе. «Эх ты, княгиня белорукая! А ты зачем своих крепостных до последней рубахи раздела? А ты зачем их без куска хлеба по миру пустила? Людей губить так и совести нет, а пред смиренным иноком и стыд явился. Покайся, гордость непомерная. Люби ближнего своего, не то горько тебе придется, когда грешная душа твоя в наготе срамных дел пред лицем суда Божия станет». Урок этот так ошеломил помещицу, что она со слезами раскаяния тотчас выскочила из экипажа и целый час провела у старца в келье, умоляя его о прощении и молитве. В другой раз было дело несколько иначе. Предстала пред ним не менее той щепетильная и знатная барыня. Старца не было в обители в то время, когда эта поклонница явилась к нему за благословением. Он по обыкновению бродил в лесу, окружающем обитель. Но вот люди, наблюдавшие с высокого порога китайской колокольни, увидели старца, возвращающимся домой. Он шел, потупив голову, и был весь увешан грязными тряпками и полотенцами. Откуда он их только взял? Одно из этих полотенец было замарано калом до нельзя. Подойдя к поклоннице, Феофил остановился и сказал обычным малороссийским наречием: «О, це велика пані, треба руки обтерти!» І обтер їх загаженим полотенцем. «На, цілуй!» – сказав он, протягивая ей руку. Та, разумеется, отступила с изумлением. «Вот такие твои добродетели пред Господом Богом!» – заметил блаженный. «Воняют, пани, воняют!» Даже известная благотворительница и глубоко верующая женщина, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, не всегда была любезна принимаема старцем. Приехала как-то раз графиня к отцу Феофилу по совету митрополита Филарета и стала просить у него благословения на начало какого-то важного дела. Но старец ни слова не отвечал ей, а собрав в углу комнаты кучу мелкого сора, высыпал его в подол ее платья. Орлова настолько была религиозна и так почитала блаженного старца, что со смирением уехала с этим ссором домой и всю дорогу размышляла о значении сделанного старцем поступка. В другой раз она приехала к нему накануне Успеньего дня. Старец имел обыкновение наводить в этот день в келье чистоту, так что графиня Орлова застала его за мытьем горшков и посуды. Увидев ее, блаженный обрадовался. «А, девица приехала, девица! Кстати, очень кстати! Изволь, родимый, на Днепр сходить, парочку горшочков там помоешь!» И дал ей в руки самую, что ни на есть, загаженную посуду. Анна Алексеевна только улыбнулась и без всяких возражений отправилась на Днепр, где, ничтоже сумнявшись, усердно принялась своими руками, украшенными драгоценными перстнями, отмывать загаженные от времени горшки. А лакей ее почтительно стоял в отдалении и диву давался, видя графиню за такой грязной и смешной работой. Однако не всем старец говорил откровенно. Со многим он объяснялся многозначительными притчами. При этом он имел обыкновение давать посетителю какую-нибудь вещь, незначительную саму по себе, но пророчески намекавшую ему на участь, ожидающую его. Черепок, щепка, гнилое яблоко, груша, кусок пирога, огурец, тряпка, просфора, огарок свечи, даже горсточка навоза, часто находившаяся в его корзине, все это имело у старца символическое значение. Посылает он раскеленника кустовщику лавры и иеромонаху Модесту и велит отнести ему грязные портянки. «Отдай ему, пускай стирает», — говорит блаженный келейнику. Через некоторое время тряпки возвращаются назад чистыми. «Эге, не так», — замечает старец. «Неси еще, пускай белее выстирает», — и отослал их Модесту во второй раз. Что же означали эти грязные портянки? Они означали нечистые помыслы, которые смущали в то время уставщика, и посылались ему для мытья до тех пор, пока голова инока не освежилась притоком новых, более чистых по существу мыслей. Иеродиакон Агапит, впоследствии игумен, был назначен записчиком Великой Лаврской Церкви. Послушание это, очень хлопотливое и ответственное, было ему совсем не по духу, ибо приходилось вести постоянные разговоры со многими богомольцами, посещающими Лавру, удовлетворять их любопытство и вообще отвлекаться, что нарушало его богомысленное и сосредоточенное настроение духа. Когда напало на него однажды уныние по этому поводу, явился к нему посланный от Феофила и передал отцу Агапиту святую Просфору с приказанием съесть, после чего уныние его пройдет. Он Просфору съел, и уныние тотчас прошло. Пришла раз к старцу бедная вдова псаломщика, плачет, жалуется на судьбу. Родные дед отказались, помогать не хотят, а семья большая. Просто хоть с голоду помирай. Старец посмотрел на нее внимательно, отер своей рукой катившейся по лицу вдовы слезы и, пройдя в келью, вынес оттуда большущую миску щей. «На тебе, изволь, утешайся. Только коли получила, смотри, никому не давай. Они тебе не помогли, и ты им не давай». «Да мне и давать-то нечего, батюшка». «Ну-ну, смотри, не давай. Все для себя спрячь». Возвратилась вдова домой со щами и застает в деревне извещение, что после смерти ее двоюродного и бездетного брата, протоиерея, осталось большое состояние, и что она с детьми своими по завещанию покойного является единственной наследницей. С этой поры вдова разбогатела, а недоброжелательная родня смотрела на нее с большой завистью. А то приходит однажды к блаженному крестьянин со своей дочерью. «Ты чего пришел? Благословите, батюшка, дочери в монастырь идти. Она у меня такая добренькая, ласковая да послушная. Мы с матерью давно обещали посвятить ее Богу. Благословите». «Хорошо, сейчас». Крестьянин ожидает, что будет далее. Старец выносит им стеариновую свечу и вынимает оттуда фитиль. «На тебе». «Это зачем, батюшка?» «Благословение дочери, благословение. Ступайте, идите». Через полгода добрая, ласковая да послушная дочь родила младенца, и вопрос о девстве и монастыре, конечно, отпал. Крестьяне Саратовской губернии Иона Кириллов и Демьян Н. собрались на святую гору Афон. По пути они побывали в Киеве, поклонились его святыням и отправились к старцу Феофилу, чтобы спросить благословения. «Нельзя вам на Афон, оставайтесь здесь», — отвечал им старец. «Вас все равно не пропустят». Молодые люди не послушались и ушли в Одессу. Но ввиду политических слухов о предстоящем разрыве России с Турцией, русский консул заграничных паспортов им не выдал. Друзья возвратились обратно в Киев и были приняты в лавру на послушание. Через неделю они навестили блаженного. Старец Феофил вынес им трехкопеечную булку и, разрезав ее пополам, дал каждому по равной части. Вскоре друзья разъединились. Демьян поступил в Саровскую обитель, а Иона остался жительствовать в Киево-Печерской лавре. Проживала в городе Херсоне вдова-помещица Мария Матвеевна Гензо. Несколько лет судилась она со своими деверями из-за земельных угодий, но по своему малодушию совсем просудила дело. В будущем ей грозило разорение, нищета, позор. Но желая испытать последнее средство, Гензо подала прошение в Сенат. Услыхав от добрых людей о прозорливости старца Феофила, Гензо немедленно приехала в Киев и обратилась к блаженному за советом. Старец проживал тогда в Китайской пустыне и, встречая посетительницу, вынес ей громадную белую горячую булку. Булка эта была разделена на две части, и на нижней половине ее, в сделанном в мякише углублении, было густо налито конопляное масло, которое от избытка переливалось через край и текло на пол. «На, на, бери, не стесняйся, это тебе от меня, за твое великое терпение». Гензо смутилась, но булку взяла. По возвращении домой получает известие, что дело ее выиграно, и Сенат, решая в ее пользу, присудил выплатить вдове не только всю причитающуюся ей сумму, но даже судебные издержки за ведение дела. Счастливый Гензо в знак благодарности прислала старцу через знакомых 50 рублей, которые тот немедленно и раздал нуждающимся беднякам. Игумен одного из монастырей Киевской епархии рассказывал о себе так. «В 1852 году я окончил курс Курской духовной семинарии и возымел желание постричься в монахи, для чего я отправился на поклонение в Киево-Печерскую лавру. Услыхав, что старец Феофил не ко всем одинаково благоволит, я, прежде чем подойти к его келье, послал товарища принять благословение, а сам спрятался за дерево и наблюдал, как его старец примет. Феофил принял моего товарища приветливо, благословил и сказал ему несколько ласковых слов. Ободренный таким приемом, я немедленно вышел из-за дерева и, кланясь, сложил руки для получения благословения. «Пошел прочь», — отвечал мне старец, — «я не архиерей тебя благословлять. Иди к архиерею, он тебя благословит». Признаться, я чрезвычайно опечалился, меня душили слезы, и я едва держался на ногах. Товарищ, заметив мое замешательство, взял меня за руку и повел из пустыни. Как я шел до лавры, не помню. Помню только, что товарищ утешал меня, объясняя дурной прием Феофила к благополучному исходу. Да и сам я как бы сознавал, что это не обида, а испытание, которое надо было безропотно перенести, и потому крепко верил в заступничество Царицы Небесной. По возвращении в Лавру мы направились в Великую Церковь, помолились там и приложились к святым мощам. Затем вышли наружу. Смотрим. У одного из подъездов стоит карета и толпятся несколько богомольцев. Кого ждут? Владыку. Сейчас выйдет. Действительно, минут через пять вышел митрополит, и я поспешил подойти к нему за благословением. Объяснив цель своего прибытия, я высказал желание навсегда остаться в обители. И велико же было мое удивление и радость, когда я в ту же минуту получил от старца владыки благословение и согласие его на поступление мое в число лаврской братии. Вскоре я был пострижен в иноческий чин, и только тогда стало мне очевидным предсказание старца Феофила. «Я не архиерей, иди к нему, он тебя благословит». Крестьянин П. пришел в Киев на богомоле и обратился к блаженному за советом, прося благословения на поступление в монастырь. Старец Феофил выслушал его и спрашивает: «Ты ист, ты хочешь?» П. утвердительно кивнул головой. «Наш тоби, ешь!» И дал юноше супу, в котором плавало что-то твердое, чего П. никак не мог разжевать. Старец же весьма любопытствовал узнать, сумеет ли молодой человек справиться с находившимся на дне миски предметом, и поэтому часто выглядывал из своей кельи наружу. Но, удостоверившись в том, что подвиг сей молодому человеку не по силам, вышел к нему и сказал: «Ну, Будды, довольно. Иди в Свято-Михайловский монастырь и живи там». Юноша П. в монастырь поступил и, отличаясь кротостью, простотой и умственными способностями, был даже назначен помощником келаря. Но вскоре случилась большая напасть. Келарем всего монастыря был иеромонах Михаил из орловских священников. Сильно вознегодовав на своего смиренного помощника, он стал гнать его из монастыря. Со слезами на глазах собрал послушник П. свои вещи и, оставив их у кого-то на попечение, поспешил к старцу Феофилу за советом. Подойдя к дверям его кельи, П. стал читать молитву. «Молитвами святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Но старец не дал ему докончить и, отворив дверь, грозно накинулся на него. «Ты чего это, Павел, пришел? Ступай сейчас домой! Ах ты, Павел! Ах ты, инок Михайловский! Ступай, ступай!» Юноша возвратился неудовлетворенный и дорогой подумал: «Вот тебе и на! Говорят, прозорливый, а он меня Павлом зовет. Какой же я Павел, когда я...» Был в то время викарием в Киеве епископ Аполлинарий. Человек весьма простой и справедливый. Каждого монаха он знал по имени, каждого послушника знал в лицо. Услыхав о печальной участи, постигшей послушника П., владыка призвал к себе иеромонаха Михаила и строго-настрого приказал ему отыскать и вернуть уволенного. Поднялась суматоха. Во все стороны были разосланы гонцы. Вдруг, к радости встревожившегося начальства, уволенный П. возвращается от Феофила, опять является в Михайловский монастырь. Доложили владыке, и ни в чем не повинный П. снова был водворен на прежнее место. И каково же было его удивление, когда вскоре после этого его постригли в мантию и нарекли именем, предсказанным Феофилом, Павлом.